Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свое вещание. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование Евангелия четверга 17-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шургуновым. Далее час писателя с Еленой Чудиновой. И завершит этот час вещания цикл передач профессора Виктора Николаевича Тростникова «Беседы о русском народе». Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 25 по 30 октября на ВВЦ в павильоне 70. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Православная выставка по завету князя Даниила состоится с 17 по 23 октября в павильоне 69 на ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, ткачество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем вас в павильоне 69 с 17 до 23 октября. Время работы с 11 до 19. Вход свободный. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» на ВВЦ, павильон 69. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, православные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри, храмы, фермерские хозяйства перевезут свои продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. 23 ноября в 15 часов в конференц-зале павильона состоится концерт православной песни «Под крылом ангела». Ждем вас на выставке с 19 по 25 ноября на ВВЦ в павильоне 69.
Последние комментарии общественной и религиозной жизни, а также текстовую версию газеты «Радонеж» вы можете прочесть на нашем сайте radonej.ru. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 31 зачало, глава 7, стихи с 17 по 30. Такое мнение о Иисусе распространилось по всей Иудее, по всей окрестности, и возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую, что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды. Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Все есть, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божием больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи-законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Радость спасения миру возвещает Господь. Однако в Евангелии сегодняшнего дня нам показано, как труден путь к этой радости. Мы видим в каменной темнице того, кто этого никак не заслужил. Святой Иоанн Креститель имел мужество взывать к совести царя Ирода, обличая его за то, что тот взял себе в супруги Иродиаду, жену брата своего. Иродиада возненавидела Иоанна и восхотела отомстить ему, по ее наущению Ирод повелел заключить Иоанна в темницу. В конце концов она потребует голову Иоанна и получит ее. Когда предтеча находился в темнице, Господь посетил его глубоким испытанием. Больше из рожденных женами должен был приобщиться в исключительной степени той богооставленности, которую примет Спаситель в Гефсиманском саду и на кресте. Ужас и сомнение, безнадежная ночь наполняют душу предтечи. Не ошибся ли он, не обманул ли его Бог? То, что он слышит о Христе, не имеет ничего общего с тем, что он ожидал. Он проповедовал, что приближаются абсолютные перемены. Бог положит конец всякой неправде через своего Мессию и установит мир и правду на земле. Вместо этого зло повсюду возрастает. Он может почувствовать это по себе, а Бог молчит. И Христос, на которого он возложил все свое упование, как будто не приносит чаемых перемен. Духовное состояние мира не улучшается, напротив, оно ухудшается. В этом беспросветном отчаянии святой Иоанн Предтеча послал двоих из учеников своих ко Господу прямо спросить его: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Ты ли избавитель мира, или я ошибся?» Это вопль человека, который стоит на грани полного отчаяния, когда все представляется ему абсурдным. Для нас утешение видеть, что такой великий человек, как Предтеча, прошел через этот мрак. Участь многих наших современников, не желающих примириться, как все, с нарастающим распадом жизни. И Предтече надо молиться всем, кого Господь посещает внезапно смертельной болезнью, калечащей автокатастрофой, утратой любимого человека, оставленностью и одиночеством, когда, кажется, полностью теряется смысл жизни. Во всех этих испытаниях Предтеча может ходатайствовать за нас пред Господом с особенной силой. Христос не дает Предтече прямого ответа. «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали», — говорит он. Как бы ни умножалось зло, что-то несравненно более существенное происходит непрестанно в мире. Слепые вновь обретают зрение, глухие слышат, хромые ходят, и благая весть достигает нищих. И сегодня мы являемся свидетелями того же. Люди продолжают получать исцеление чудесным образом. Через чудотворные иконы Божией Матери, ураки преподобного Сергия и преподобного Серафима, молитвами святителя Иоанна Максимовича и святых царственных мучеников, да ныне совершаются исцеления, которые признаются медициной как необъяснимые. Евангелие поистине проповедано во всех уголках мира. Однако остается вопрос, который мучил святого Иоанна Крестителя в темнице. Должны ли мы ждать другого Мессию Спасителя, который будет действовать более успешно? В минувшем 20 веке многие верили в это, когда кричали в Европе «Хайль Гитлер», а в России ждали от своего вождя решения всех своих проблем. На самом деле обман был и будет гораздо глубже. Христос не обещал спасения, которое упразднит на земле все несчастья. «Блажен, кто не соблазнится о мне!» Этими словами он говорит: «Да, это я, Мессия и Спаситель, но не соблазняйтесь от того, что, по видимости, я немощен». Христос не спасает Иоанна Предтечу ни от темницы, ни от смерти. Себя самого он не спасает от креста, и он не препятствует тому, чтобы в нашей жизни были беды и страдания. Но он дает силу веры. Он показывает, как велик святой Иоанн Предтеча от того, что всю свою надежду он возлагает на Бога, а не на благополучие и роскошь. Что смотреть, ходили вы в пустыню, человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских. И он не тростник, колеблемый каким угодно ветром, но человек пустыни, которому твердое стояние в вере стоило тюрьмы, и он голову свою положит за верность Христу и правде Его. И всех, кто живет верою во Христа и предает свою жизнь Ему, он называет великими в Царстве Небесном. Из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше и в Царстве Божьем больше его. Открывается переход от древнего мира к новому. Время становится качественно иным, Царство Божие входит в него. Христос начинает служение, когда Предтеча завершает свой путь. Подобно тому, как Моисей, великий пророк, увидел землю обетованную, но не вошел в нее сам, так святой Иоанн Предтеча остается на пороге царства. С приходом Христа нищие, мытари и грешники сподобляются этого царства, те, кто ничего из себя не представляют, становятся больше Иоанна, большего из всех людей. Сегодняшнее Евангелие заканчивается словами: «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым, а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Здравствуйте. В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! У меня снова в гостях философ, православный публицист Елена Маляр-Матьязова. Здравствуйте, Елена. Сегодня мы хотели бы немножко, может быть, не в мейнстриме нынешних течений, но нам не привыкать стать, обсудить сохранение христианской идентичности. Коль скоро нам хотят предложить, будь то мало над нашим народом было экспериментов в 20-м столетии, нам хотят предложить новую идентичность. И вот в связи с этим мы хотели бы, мы как-то достаточно единомышленны в этом вопросе, мы решили, что мы лучше будем говорить о том, как нам сохранить то, что есть. Вот. Итак, Алена, как вы видите ситуацию с этой новой идентичностью? Прежде всего, вы хотели упомянуть, что эта новая идентичность как-то немножко в ущерб сохранности христианских памятников у нас и в Европе.
Да, собственно говоря, что мы наблюдаем в современной Европе и в России, как части Европы, с моей точки зрения, мы наблюдаем мало того, что процесс дехристианизации Европы, мы наблюдаем еще и процесс усиленных антихристианских наступлений. И одним из результатов этого процесса является не только исчезновение христианского населения, ну, по большей части, это беженцы, которые просто вынуждены переселяться из горячих точек, в которых ныне исламские фундаменталисты ведут бои, да, собственно говоря, так и есть. Но и происходит уничтожение христианского наследия, то есть христианских храмов, монастырей, христианских святынь, икон, многие из которых, и храмы, и монастыри, и иконы, и прочие святыни, являются памятниками ЮНЕСКО, но это ни на чем не отражается, и никаких механизмов защитить эти памятники, как мы видим, нет, и никаких групп, которые бы выступали за защиту этих памятников и добивались какого-то эффекта, тоже нет. И мы с вами просто вот должны, получается, просто наблюдать, как на наших глазах исчезает то, что мы не сможем вернуть никогда. То есть древнейшие совершенно христианские святыни, буквально и 4 века, ну, скажем, самые древние, да, и более поздних веков, на наших глазах разрушаются. Я вот лично, видя это и наблюдая это, не могу находить себе место и не понимаю, как вот можно просто сидеть, или неужели нельзя что-то придумать, создать какое-то общество, которое бы занималось защитой христианского наследия, защитой этих памятников хотя бы, да. Ну, вот ситуация такова. Что касается России, у нас пока такой ситуации нет, но все те процессы, которые, я считаю, происходят в современной России, вполне могут привести к этой ситуации буквально вот через несколько, мне кажется, десятилетий.
Ну как нет? Собственно, она немножко просто пока иначе выглядит, но она подползает со всех сторон. Вот скоро у меня будет скаут-мастер Полина Жеребцова, которая расскажет о том, с каким трудом они восстанавливают храмы. И храмы просто разрушаются, потому что это не финансируется. Это с одной стороны. А с другой стороны, звучат голоса, я об этом писала, что у православных в Москве слишком много храмов, надо бы на праздники пускать в них мусульман, а иконы ваши мы завесим. Такое было.
Да, есть эти процессы, но я имею в виду, что ну, в каком-то смысле это пока процессы, которые складываются в результате некой халатности такой. Ну, не в результате вот такого прямого антихристианского действия, да? Пока
но
еще.
Слишком
пока
много
еще.
Храмов – это уже прямое да. антихристианское
но,
действие.
Ну, конечно, к этому я тоже вижу, совершенно с вами согласна, в том, что к этому точно идет, очевидно. И меня удивляет, почему бы нам не учиться, вот, на, скажем, опять же, на чужом опыте, да, и не понять, что вот действительно нас это ожидает, и уже начинать как-то предотвращать эти события. Нет, я так понимаю, что России очень нравится наступать всегда на одни и те же грабли, переживать, как правило, в более сильном варианте то, что вот переживает Европа. И я боюсь за то, что у нас может случиться. Потому что, собственно говоря, вот только что на наших глазах был конкурс, посвященный выбору символа России. И в конце лета мы все узнали, что главным символом России является не Троица Сергиевой Лавры, не, скажем, Кафедральный собор Москвы или Кафедральный собор Петербурга, или какой-то...
Не Московский Кремль, наконец, ну, это, да. Если на то пошло.
Вот. А оказывается, нововозведенное, не являющееся никаким историческим памятником, просто по факту того, что оно только что появилось, да, мечеть... Грозным под названием «Сердце Чечни».
Ну, насколько я знаю, все-таки обходил в лидеры Коломенской Кремли, их им поделили места, так не без некоторого шантажа с заинтересованной стороны.
Да, там была очень странная вообще битва за эти два места, но я вот, например, не считаю, что со стороны христианской России, например, в качестве главного памятника, может быть выдвинут Коломенский Кремль.
Елена,
и что он может противостоять там, да, вот, скажем, такому религиозному памятнику. Я не могу его назвать памятником, он же не памятник, это вот новообразованная мечеть, как «Сердце Чечни». То есть это тоже непонятно. Ну вот, да, выбран, видимо, был русским населением страны хотя бы этот объект для того, чтобы как-то в одно место, да, были посылаемы голоса, но... Дело даже не в этом, не в том, что Коломенский Кремль был, скажем, с нашей стороны памятником, а в том, что каким образом «Сердце Чечни» оказалось на таком месте, как это вообще было возможно, насколько это действительно честно, и насколько... Для меня вопрос, насколько это возможно. Потому что я вот, понимаете, я анализирую эту первую десятку, которая сформировалась к концу лета, пришла к выводу, что это, конечно же, совершенно искусственно сфабрикованная такая заказная десятка, в которой две мечети, там было их две к концу лета, Кул-Шариф и Сердце Чечни. Один буддийский храм, то есть вы представляете себе, у нас что, есть такое количество буддистов, еще и выходящих в интернет, а не в нирвану, для того, чтобы голосовать за свой буддийский храм. Синагоги там не было, но там еще и был Пензенский парк современного искусства. Вот уж я трудно себе представляю с огромным трудом, чтобы за него вообще кто-то как за памятник голосовал. Очевидный вот некий такой, ну, заказ, да, что должно быть вот две мечети, один буддийский храм, обязательно парк современного искусства. И заметьте, заказа на некий русский памятник обязательно, скажем, не было. То есть вот русская такая сфера памятников и символов, она так была очень размыта. То есть там действительно кто захотел, мог голосовать, но вот некой ставки не было со стороны тех, кто, видимо, продумывал этот конкурс.
Ну, чтобы представить себе реальную картину, достаточно все же посчитать цифры мусульман в стране даже сейчас, даже при нынешней миграционной политике и, собственно, коренное население. В общем-то, предположить, что простой, неверующий, обычный русский так восхитится этой новодельной мечетью, что он за нее проголосует, ну, извините, у меня не хватает воображения. То есть голосовали за религиозные памятники, конечно, голосовали верующие, но процент какой-то получается чрезвычайно странный, хотя тут же еще одна очень неприличная деталь. Конкурс был платный.
Да.
То есть национальные символы не выбирают за деньги. Можно было с одного телефона посылать, сколько у вас есть денег, сколько вы хотите на это потратить, столько и посылайте этих СМС. Вот это уже нас немножко приближает к тому, что, может быть, и не так уж и сфабрикованы эти выборы, потому что у кого сейчас больше денег, у кого меньше денег, я не скажу. Я предоставлю делать выводы нашим слушателям. Но, тем не менее, для меня это немножко картину объясняет.
Ну и в подтверждение ваших слов можно сказать о том факте, что не случайно же одна из сторон так яростно требовала возвращения денежных средств, потраченных, когда выяснилось, что вот не на первом месте тот памятник, за который они эти средства отдавали. Видимо, действительно, очень большие средства были затрачены.
Видимо, были, но,
иначе,
понимаете, они же из нашего с вами кармана, а не из их кармана. Да. То есть тут все достаточно печально, и знаете, вот эта вот новая идентичность, ну, строго говоря, нас с вами, в общем, почти нет, потому что нам сказано, что нас никогда не было. Россия всегда была страной многих религий. Вот, оказывается, Российская империя, византийское наследование Московии, вот это все было страна многих религий. Какая страна многих религий? Немецкая слобода, что ли, на кукуе? Ну, загадка. Или там в Астрахани кто-то сидел. Загадочно. Но, тем не менее, оказывается, мы были страна многих религий, а раз многих религий, значит, быть может... И, собственно, практически должна мечеть. Вот. Знаете, сейчас я наблюдаю процесс повсеместного наступления не только на христианские ценности, но и, вот тут, вы, думаю, со мной согласитесь, на историю. На историю России. Потому что недавно мне, например, попалась реклама такой только что вышедшей книги. Она называется «Великий хан Батый. Основатель российской государственности».
Даже так?
Даже так. То есть, понимаете, размывается на глазах те скрепы, я думаю, никому здесь не нужно объяснять, что страна без истории не живет. Но под угоду всего дня размываются и вековые скрепы, державшие наш народ.
Меня вообще поражает та противоречивость, которая исходит от там, первых лиц нашей страны по поводу нашей идентичности, поиска нашей идеологии. Потому что, скажем, анализируя речи Путина, он в одной и той же речи может спокойно сказать о том, что он сам выступает против искажения истории, создает комиссию, которая будет следить за тем, чтобы наша история ни в коем случае никем и никаким образом не искажалась. Правда, под этим чаще всего имеется в виду отношение к Великой Отечественной войне у него. Ну, как правило. А почему-то на остальные процессы исторические это не распространяется. И в итоге сам же он, да, говоря действительно, как вы только что упомянули о том, как формировалась наша страна как государство, позволяет себе произносить одну и ту же мантру о том, что она формировалась как многонациональная, многоконфессиональная страна с первых шагов. Тут главное с первых шагов. То есть это поразительно просто.
Ну, великий хан Батый основал нам государственность. Вы знаете, вы не заметили, что уже тогда был ислам?
Где вы вот найдете в истории подтверждение этого? Если бы он, скажем, да, вот как было бы честно
Точнее,
говорить,
извините, что... не ислам, конечно, а через костры прыгали, но не важно.
Как было бы честно, если бы он сказал, да, вот наше государство, оно формировалось как православное государство, вот подтверждение этому. Но сейчас современная Россия, скажем, да, вот по прошествии вот всех этих веков, всех этих перипетий, 20 века и так далее, не может существовать как такое государство. Сейчас вот я констатирую факт, что мы уже многоконфессиональное государство. Это было бы честно, скажем, да? Он бы таким образом не затрагивал историю страны, не искажал ее, не навязывал нам мысль о том, что мы формировались с первых шагов как многоконфессиональное государство. Я не знаю, я очень часто хожу по московским монастырям, захожу по этому нашему полумесяцу, да, южных монастырей. Заходите в каждый монастырь, что вы видите в качестве фресок, да, на воротах монастыря. Очень красноречивые картины о том, как монастырь тот или иной, Донской, скажем, да, поставлен в честь того, как мы отражаем очередные войска кого? Тех, кто тоже с нами формировал это государство?
Да, конечно.
Это так они его формировали.
Так они его формировали, ну, давали нам государственность.
Я думаю, вот мы доживем, в скором времени увидим то, как эти фрески будут замалеваны, потому что это просто, ну, это же противоречит новой государственной идее, идентичности, как это так? Эти люди с нами формировали наше государство, а монастыри основаны в честь того, как мы их прогоняли отсюда. Как-то нехорошо.
Кстати, какой версии вы придерживаетесь относительно креста якоря? Креста, который попирает полумесяц. Что означает Навара?
Ну, я знаю всевозможные версии. Я не предпочитаю, если честно, какую-то одну из них. Но я лично, когда объясняю этот символ, скажем, студентам, прежде всего упоминаю о том, что это крест, как бы поправший мир над миром, или это чаша причастия.
Mm-hmm.
Ну, то есть я никогда не говорю о том, что это, скажем, крест, победивший ислам. Только хотя бы потому, что...
К
крест появился как символ раньше, и христианство появилось раньше ислама, и поэтому это не может быть этой взаимной зависимости, они не суравны настолько и во времени, и в истории, чтобы вот в данном случае крест попирал полумесяц как исламский символ.
А возможно, мне было просто интересно ваше мнение на этот счет. Но так или иначе, но в нашем народе такое перетолкование тоже ходило, ну, и да. тоже ходит, и это тоже неспроста. Относительно того, что мы сейчас являемся многоконфессионалией, тоже можно было бы возразить, хотя нас с каждым годом энергически превращают в оную. Но ведь тут тоже, заметьте, как интересно. Почему-то многоконфессионалия – это подразумевает две религии, пока две – православие и ислам. То есть, смотрите, сидят себе тихо буддисты, ни на что не претендуют, считают себя меньшинством, прекрасно живут. Так же иудеи, так же католики, так же лютеране, так же ламаисты – то есть, в действительности это обманный термин, потому что под «много» нам, по сути, силой навязывают цифру 2.
Я совершенно согласна с вами в том, что самая главная, собственно, проблема в том, что из меньшинства мусульмане в России меньшинство. Я понимаю, что им, может быть, это очень не нравится, но это действительно меньшинство. Из меньшинства создается вот, как бы некое число суравное большинству. То как бы исчезает меньшинство и большинство, и мы суравны. И это создается абсолютно искусственно. Это вообще не подтверждается никакими цифрами, ни реалиями, ни историей, ни культурой, ничем. И из-за того, что государство стесняется, просто обозначить честно. У нас есть там государство образующее, культура образующее, скажем, религия, да? Ну, хотя бы так. Это можно, ну, есть же, ну, полно примеров, полно стран, где на конституционном уровне это, да, прописано, ничего страшного в них не происходит.
Соответственно, но, а у нас тоже не происходит.
Нет, соответственно, та страна вторая понимает, что у нас здесь меньшинство в этой стране, в этой культуре, да, в этом государстве меньшинство. От этого ничего плохого с ним не происходит. К ним уважительно относятся. И они уважительно относятся к тому большинству, с которым они сосуществуют. Почему? Просто вот хотя бы вот этим обозначением, что есть культурообразующее, государствообразующее религия, одна. Нужно знать нашу историю и культуру, чтобы это понять. Почему вот нужно бояться это сделать, это обозначение? И мне кажется, это решит сразу очень многие вопросы, потому что меньшинство не будет претендовать на то, чтобы стать суравным большинству, большинство не будет чувствовать себя уязвленным и бояться за то, что вот почему-то их нивелируют, да, их роль, их значение, место нивелируют. Ну, можешь же смотреть на то, как это действительно было организовано в Российской империи. Гораздо более и многоконфессиональный, и многонациональный, ну, я имею в виду вот по наличию, да, числа, скажем, представителей разных религий и народов в стране. Там же было, ну, нужно соблюдать эту иерархию.
Помните, у Куприна есть прелестный эпизод, где у одного офицера денщик, и поскольку он вообще был язычник из какого-то дикого горского народа, то его приводили к присяге, поднося ему на сабле кусок хлеба с солью, что вот съевший вот этот хлеб и соль, он обещается служить верно. То есть никогда не было этой проблемы в Российской империи. И просто не было бы этой проблемы в современности, потому что, насколько я знаю, ни католики, ни иудеи не кричат «нас столько же, сколько православных, нас столько же, столько же, столько же». Но почему вот эта вот двурелигиозность под видом многорелигиозности нам навязывается, и под это мы должны выстраивать новую идентичность, это, конечно, неизъяснимая загадка.
Вот я считаю, что самым вопиющим примером тому, о чем вы сказали, является построенная в 2005 году в Казанском Кремле в памятнике историческом, да, который, по идее, на территории которого нельзя ничего строить, к нему прикасаться и так далее. Построена, встроена прямо в центр Кремля мечеть, не в честь какого-то, там, не знаю, действительно, может быть, представителя Татарстана, который действительно, может быть, соработничал с русским населением нашей страны по вот созданию этой нашей и укреплению государственности, а в честь Кул-Шарифа. антироссийского деятеля, да, который сопротивлялся русским войскам Ивана Грозного, оказал сопротивление, призывал народ оказывать всяческое сопротивление. Вот когда открывали эту мечеть, как вот можно было пропустить этот, по-моему, важнейший момент, в честь кого она называется?
А как можно назвать хана Батыя основателем российской государственности и великим в России человеком? То есть все это игра в одни ворота, и, к сожалению, наше время подлетело к концу. Я очень рада, Елена, вас видеть у себя, и надеюсь, это не в последний раз.
Спасибо вам огромное, я тоже очень рада была у вас выступить, буду очень рада еще.
Напоминаю, что в гостях у меня была Елена Малер-Матьязова, философ, православный публицист, исследователь, преподаватель.
Спасибо.
Всего доброго. Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
В эфире радиостанция «Радонеж». В эфире радио «Радонеж», очередная передача из цикла «Беседы о русском народе». У нашего микрофона профессор Виктор Николаевич Тростников.
Виктор Николаевич, ну сегодня очень многие страницы истории, совсем недавней истории, становятся очевидными. Хотя мы говорили в прошлой нашей беседе о том, что историю нужно писать заново и нужно созвать настоящий такой корпус ученых, бескомпромиссных, неподкупных, искренних, которые проведут настоящий исторический анализ. Ведь мы не знаем даже, вот совсем недавно была акция представителей культуры за вынос картины Репина из Третьяковской галереи. Иван Грозный убивает сына, да. Мы не знаем даже вот таких простейших моментов русской истории. До сих пор мы, так сказать, блуждаем в потемках. Поэтому необходимо, конечно, написание. Но сегодня вот мы можем ли говорить о том, что мы живем в очевидном. Вот вы сказали, общество больно. А почему оно больно? Потому что оно не знает истины и не знает прибиться к какому берегу, несмотря на то, что православие сегодня существует. Но существует оно и развивается наряду с развитием различных сектантских течений и толков, различных предрассудков, чародейства, магии и прочего-прочего вот этого.
Ну, это оно все 2000 лет так развивалось. Начиная, как только Константин легитимизировал христианство, моментально альянство появилось, прямо в тот же миг. Так что оно шло через стержни, конечно. И истина, в конце концов, побеждает ложь. Вот. Что касается истории, это моя больная тема, можно сказать. Я тут скажу несколько слов об этом. Вот, во-первых, обращу ваше внимание на такой парадокс. Вот с историей Древнего Египта все более-менее понятно. То, что было 3500 лет. Ну, понятно, вот был такой-то фараон, такие-то насаждал идеи, потом такой-то пришел. Нил разливался, давал. Там все непонятно. Более-менее понятно Средние века. Хотя там уже больше вопросов возникает с Жанной Д'Арк, там, со всякими сражениями при Азинкуре. И совсем ничего не понятно в советской истории. Где документировано вот каждая минута.
Но архивы до сих пор засекречены.
Вот я думаю, что это наивное мнение, думать, что история есть совокупность каких-то фактов архивных. История – живая биография нации, которую надо чувствовать. Вот факты можно и так интерпретировать. Ну, вот возьмите нашу русскую школу исторической науки. Замечательную школу. Мы в основном, у нас всемирная история мало кто занимался, своя отечественная. Карамзин, Сергей Соловьев, Костомаров, Ключевский. Ну, все по-разному воспринимают историю. Из одних и тех же документов исходя. Сейчас, например, Скрынников исследует очень хороший историк исследует время Ивана Грозного в XVI веке. Вот он доказал, что никто не убивал царевича Дмитрия. Это был несчастный случай. То есть можно всяко повернуть факт. Что касается советского периода, согласитесь, тут полный хаос. Никто ничего не понимает, что произошло. Потому что история – это некая загадка, это божественный промысел. Я совершенно согласен с Арнольдом Тойнби, что история есть реализация Божьего замысла человечества. И чтобы понять историю, надо понять Божий замысел. Тогда факты лягут куда надо, на свои места.
Иначе сплошной субъективизм.
Иначе сплошной субъективизм. Поэтому я думаю, что вот надо... Это же вот тоже наследие материализма, что вот по архивным... Ну, какие-то указы там находим новые, какие-то распоряжения. Но распоряжение делать под давлением обстоятельств, по совету каких-то там людей посторонних. Вот эпоху Хрущева даже называют волюнтаризмом. То есть... Он непредсказуемо вел себя. И как можно это все систематизировать? Но допустив, что история есть реализация более замысла о человеке, мы и Хрущеву найдем место, и Ельцину найдем место, и разгону парламента мы найдем место, если мы будем знать, ради чего это все происходило. А сейчас мы увлекаемся деталями, увлекаемся страстями сопутствующими. Поэтому... Вот если бы меня спросили, никто меня не спросит, но я сам скажу. И ни на что это не повлияет, но я все равно скажу, что историю надо преподавать с одной целью – воспитать патриотов и воспитать чувство долга и чувство служения у людей.
Грубо говоря, или обобщенно говоря, воспитать людей верующих, которые веруют в промысел.
Ну, конечно, ведь что такое чувство долга? Это чувство исполнения замысла, как не твоего замысла. Ты не сам себе ставишь долг перед собой, а кто-то ставит. А высший долг, который обозначает тебя высший управитель Вселенной, ее вседержитель, Божью волю исполнять надо.
Мне очень нравится в этом смысле высказывание митрополита Сурожского Антония. Он говорил, что мы должны быть прозрачными для Бога. И чтобы через нас, как через стекло, исполнялась воля Божия.
Ну да. Что касается школы, историю надо сделать... Ну, вы знаете, доходит до идиотизма. Школьникам предлагают самим решить, так или не так. Боже мой, это тогда... Ну, в частности, вот, что касается естественной истории. Как преподается естественная история? Есть две точки зрения, говорит учитель, на происхождение жизни. Одна та, что в Библии. Шестидневных. А другая научная. То есть Дарвин. Вот какой хочешь, такой выбирай. Но это просто недопустимо. Это безобразие. Потому что тогда учитель математики будет говорить, вот есть мнение, что 2+2 – 5, а есть мнение, что 2+2 – 4. Ну вот как хотите, так и вот. За вами свобода выбора. Школа должна воспитывать детей. А не перегружать какими-то фактами, которые они не знают, что с ними делать. А воспитывать в них нужно только одно – любовь к Родине и любовь к Богу.
Это золотые слова, но я совсем вспоминаю недавний, но уже прошло 12 лет, случай, когда я привел свою дочку накануне первого класса к классному руководителю, и мы имели предварительную беседу, и когда высказались обоюдно, то учительница спросила меня, а что вы ждете от нашей школы, когда я стал настаивать на каких-то границах преподавания, ну или говорить о том, что здесь будет происходить. Школа не воспитывает, воспитывает семья, школа только дает знания.
Да, это вот видите, какое поле деятельности для радиостанции «Радонеж». Вот люди действительно в потемках нахуй. Школа не воспитывает. А где же традиция? Гигантская традиция. Церковно-приходские училища при Александре Первом открыты. Что же они не воспитывали? На чем мы учились грамоте? На житиях святых. На житийной литературе. Уж не говоря о псалтире там и так далее. А что такое жития святых? Это воспитание души. Далее. Кадетский корпус, скажем, в царской России. Что же он не воспитывал? что он давал какие-то знания по интегралам, там, дифференциалам. Он воспитывал патриотов, воспитывал высшее офицерство, на котором держалось все. А что Смольный институт благородных денег, он что же не воспитывал девиц? Он так их воспитал, что их хватило даже на первые годы советской власти, когда не знали, как преподавать, чего преподавать. Так они эти просто гимназистки, я уже не только о Смольном, о гимназиях, вот эти бывшие гимназистки, они преподавали и иностранные языки, и литературу. Все им дали в гимназии. Но им дали воспитание. Как они преподавали? Они продолжали воспитывать людей. Как это учитель не воспитывает? Как это? Христос уже не воспитывал апостолов. Он сообщал им знания. Там бозон Хиггса, как устроена нейтрино. Он ему этого ничего не рассказывал. Он их учил правильно себя вести. Иметь правильную шкалу ценностей. И своими притчами, и своими заповедями, и прямыми поучениями. И вот мы сейчас, знаете, Николай, мы сейчас подходим к тому, с чего начали. Вот почему сейчас плохо себя чувствует русский народ наш? Я думаю, что причина одна. Мы неправильно живем. Вы знаете, у Толстого есть такая пьеса «Власть тьмы». И вот там старик Аким, там он приходит в гости к своему сыну Никите. А Никита богатый мужик, состоятельный, но живет дурно, бессовестно, в блуде, в пороках. Дом полный чаша. И вот этот старик побыл и говорит: скверно ты живешь, не могу я здесь быть, не могу. И ушел из дома. Ну, потом все это там кончилось покаянием этого Никиты. Но это уже толстовщина такая. Но действительно, скверно живем. Скверно. И дело совершенно не в материальном нашем, бедности нашей. Все более-менее сыты и одеты. Ну, исключением бомжей каких-нибудь. Нет войны. Ну, не такая уж отчаянная безработица. В общем, бывало гораздо хуже. И вот в тяжелые времена люди чувствовали себя лучше. Жизнь была радостнее. И знаете почему? Потому что жили, все-таки жили по заповедям. Хотя эти заповеди стали называться заповедями или кодексом строителей коммунизма. Но были те же самые заповеди. Не прибыльдействуй, не кради. Ну, чувство долга воспитывалось. И люди, пока еще верили в наступление коммунизма, они были едины. Но потом, когда выяснилось, что коммунизма не будет, начался разброд. И решили вернуться к капитализму. Но из-за огня да в поломе попали.
Виктор Николаевич, все-таки соблюдалась, наверное, главная заповедь о любви к ближнему. Мне кажется, никакие коммунистические каноны или социалистические не могли обязать людей любить друг друга. Так? Как любили друг друга и заботились друг о друге наши люди в совсем недавнем прошлом социалистическом. Это было явно. Сегодня не то, что этого нет. Сегодня все делается для того, чтобы люди не замечали друг друга, презрительно относились друг к другу, вообще не замечали друг друга.
Сейчас, к сожалению, общество расслоилось. Нет единства. Ведь даже вот в советские времена, ну, хотя бы формально, члены Политбюро, то есть наше высшее начальство, они принимали тот же кодекс чести, что и все остальные. Это, знаете, уже значительно позже, уже после Хрущева даже началось вот это, какие-то там хлопковые эти дела, щелоковщина, там накопление богатств, там вот это. Раньше не было Политбюро. Даже Политбюро, а Сталин вообще жил, ну как, сейчас средний чиновник так не живет, скромно, как же Сталин. Вот тут мы беседуем, а в 200 метрах от нас сталинская дача. Меня спрашивают, а кто там живет? Да никто там жить не станет. Там 3 комнаты, ни бассейна, там никаких удобств. Вот жил властелин полумира в такой халупе, можно сказать. Так что некоторым образом это развращение, оно затронуло все наше общество. И сейчас мы живем неправильно, и от этого страдаем. А почему мы живем неправильно? Потому что у нас неправильная, ложная иерархия ценностей. Но мы стоим на первом... Не мы, цивилизованно, не мы с вами вот конкретно. А в целом, как цивилизация, навязанная нам сейчас Западом, мы ставим на первое место именно материальные блага. Это глубокая ошибка. И вот смотрите, этой ошибке подвержено наше правительство, наши руководители. Предпослушайте людей, которые претендуют быть избранными на руководящие должности. И обращаются к избирателям, чтобы за них голосовали. Вот что они обещают? Только материальные блага. Только. Это же поразительно. Ни один не скажет, что он о душе заботится о нашей.
С другой стороны, они говорят на понятном для народа языке. А если ты скажешь о чем-то высоком, тебя не поймет народ.
А вот такого еще не было эксперимента. А может быть, вот давайте меня выдвинете, а я буду сказать, я вам дам, я вас в бараний рог сверну. Вы у меня попляшете, вы у меня пояса затянете. Зато Россия будет великой страной. Вот как оно за меня будет?
Я бы сразу проголосовал, Виктор Николаевич, честное слово. Знаете даже почему? Даже вот любые вот эти вот меры чрезвычайные, бараний рог и пояса затянуть, мне кажется, здесь и то чувствуется забота о людях. А сегодня люди брошены.
Ну, конечно, Господь, как говорит, кого люблю, того наказываю. Для вразумления, но если мы такие наивные, если нам 100 раз надо одно и то же, вот, когда эта история учит, она учит, но она учит с 10-го, с 20-го раза. Так. Я думаю, сейчас настал момент, когда нам нужно действительно обернуться на историю и понять, что мы живем скверно. А как жить, хорошо известно. Есть такая небольшая книжечка, инструкция по пересечению минного поля, называемой жизнью, так, чтобы не взорваться. Там подробные карты, где какая мина, где какой ров, куда можно свалиться, где нависающие грузы. Там, знаете, как вот, не прыгайте, не пойте, не пляшите, когда идет строительство или подвешен груз. Вот инструкция, как вести себя на своей площадке. Так есть инструкция, как вести себя в жизни, чтобы быть счастливым. Эта инструкция называется Евангелие. Я предлагаю, вот у нас такое получилось предисловие длинное, но я предлагаю со следующей беседы перейти уже конкретно к изучению этой инструкции.
В практике, так сказать.
Ну, конечно, вот она же доступна всем. Она стоит дешевле буханки хлеба. А если вы не хотите даже такую сумму, то обратитесь в библейское общество, вам даром дадут.
Виктор Николаевич, только один вопрос к концу сегодняшней беседы. А успеем мы это сделать? Вот когда вы говорите о том, что мы живем скверно, часто наблюдаешь, ну, изнутри, что ли, жизнь в транспорте. Транспорт – это хороший срез для того, чтобы наблюдать жизнь изнутри. И я в этом смысле счастливый человек. Я общаюсь почти несколько часов каждый день с людьми. И ты видишь, что действительно, ну вот обилие грехов народа, оно как бы уже, мне кажется, должно превосходить Божье милосердие. Успеем мы?
Без помощи Бога мы не успеем. Сами собой нет, не успеем. Но я думаю, что Господь вразумит нас в ближайшее время. И тогда, вы знаете, Россия – страна чудес. Все может измениться моментально. А в чем будет наказание, это мне совершенно очевидно. Все, буквально все экономисты говорят, что на Западе кризис перепроизводства неизбежен. И уже он на носу, как говорят. Что же произойдет? Снизится уровень производства западного. Частично перейдет производство в страны Азии. Частично свернется просто из-за отсутствия покупателей. И тогда наша нефть не будет нужна. Но когда мы перестанем покупать нашу нефть, мы окажемся перед разрушенной собственной производственной базой. Вот это будет удар. И тогда русский народ покажет себя. Он сплотится снова. И это наказание обернется для нас спасением.
Спасибо, Виктор Николаевич. С нетерпением ждем следующей встречи.
Вы слушали очередную передачу из цикла «Беседы о русском народе». У нашего микрофона был профессор Виктор Николаевич Тростников.